У ефірі «Свобода». З праської студії вас вітає Юрій Дрокахруст. На черзі праський акцент. Тема випуску – уроки площі по той бок Амаповського шихту. Що площа може супроцьпоставити моці силових структур? Гвалт у тазаках і постарунках, виплюхня навісті, винік безпокараності чи техніка подавлення волі до супротиву? Чому у 2011 році у Білорусі почали катувати політичних в'язнів? Чи варто підписувати прошення об помиловані? Над гэтымі тэмамі праскім акцэнце разважаюць былы начальнік Менскага СІЗА нумар 1, палітычны эмігрант Олег Алкаев, праваабаронца Валер Шукін і карэспандэнт «Свабоды» Олег Груздзіловіч.
Гаспадарства споўнілася другая гадавіна знакамітай плошчы, плошчы 2010 году. І сёння я прапаную пагаварыць у пэўным сэнсе пра другі бок плошчы. Пра шыхты ОМОНа, які разганяў дэманстрацыю, збіваў, затрымліваў, катаваў і гэтак далей. Знакамітая лічба 7,5 хвілін хапіла ОМОНу, каб разагнаць плошчу некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Існуе такая тэорія, такая думка, што такога кшталту падзеі, такога кшталту пратэсты, каляровай рэвалюцыі атрымліваюцца толькі тады, калі лідарам апазіцыі, лідарам плошчы удаецца дамовіцца з людзьмі ўлады, калі ва ўладзе адбываецца раскол, калі ёсць нейкае галоснае ці негалоснае пагадненне са старшымі афіцэрамі сілавікоў. Спадар Шукін, вы хіба не самы славны ветэран беларускай апазіцыі, беларускіх пратэстаў, вас хіба не больш за ўсіх затрымлівалі, вам даводзілася сутыкацца і з ОМОНам, і са спецназам. Вы скажыце, на ваш погляд, для поспеху сапраўды патрэбнае вось такое пагадненне? Ці вот моц народа, калі там будзе вялікая моц, да, ну вот яна, як бы мовіць, змяце гэты ОМОН. Як там мы бачылі, знаеце, у 17-м годзе рэвалюцыйныя матросы, як вы матрос, так сказаць, змялі там часовы ўрад. Так можа быць?
Матросамі хто-то должен руководзіць. К сожалению, у нас в Белоруссии пока руководить матросами, как мы образно говорим, некому. Должен быть личность, которым верят, потому что большинство, ну и так оно есть на самом деле, но не может матрос, мы образно опять говорим, идти и делать сам ничего. Он рядовой, он исполняет там, ну его даже послать, его надо накормить, ему надо выдать патроны там, если надо, или еще другие средства.
Смотрите, я про инший бок. Вы про, так бы мовить, матрос якія штурмуюць. А я пра тое, што Лукашэнка это не Керенскі.
Да.
Вот ОМОН, калі у іх будзе загад, яны яго выканаюць в любым выпадку, хоць там 100 тысяч будзе на плошчы, ці не?
Выканаюць, исполняюць.
Господар Алкаев, а як вы бы адказалі на гэтае пытанне? Вось без нейкага пагаднення, якое было, да речы, в Сербіі в 2000 годзе, в Украіне в 2004 годзе. Вось, як некаторыя кажуць, прыйдзе 100 тысяч і ўсё, ОМОН разбежыцца, так сказаць, кіне свае дубинки, перейди на бок народу. Так может быть?
Если 100 тысяч будет, ну, настолько явное преимущество, да, настолько явное и очевидное, то, конечно, там не только ОМОН может разбежаться, и администрация вся разбежится моментально. Но оно будет убедительным и явным. Вот. Когда это преимущество незначительное, давайте мы разберем аббревиатуру ОМОН, отряд милиции особого назначения. Это люди, которые день и ночь тренируются. Они даже бумаги не пишут, они протоколы составлять не имеют. Только чисто физическое воздействие на противников. Но противники – это преступники. Вот для чего ОМОН существует. Люди на площади все-таки это не преступники. Для этого нужна база какая-то правовая. Кем их объявить? На лбу не написано, что он там с пятой или шестой колонны в кармане, как говорил Жеглов, у него паспорт гражданина, который прописан по какому-то там кривоколенному переулку. С какой целью он пришел туда? То есть вину человека надо определить. В чем он виноват, что он пришел на площадь? Здесь вина, я бы не сказал, что это вина ОМОНа, а вина тех отцов-командиров, которые этот ОМОН бросают на людей. Им ставят задачу очистить площадь. Им не говорят задирать Чукина, Петрова и прочее, говорят, очистить площадь. А им предназначена роль бульдозера с ковшом. И без разницы, там девочка, мальчик, ребенок или кто не очищает площадь.
Олег, видите, мне сдается, что спецподразделения полиции прикладно однольково дейничают повсюль. Я вот бачил, скажем, кадры из Кастера, на яким, до речи, Федор Щукин был, в Немеччине, антиядерные протесты. Там немецкая полиция, это спецподразделения полицейские для разгона манифестантов, янедейничали, может, не так, как немецкий ОМОН, але так само жестко.
Я это тоже видел, я живу в Германии, я это вижу, они задерживают довольно жестко, также в различных криминальных, криминальные, там бывают этнические группировки.
Так какие криминальные? Там случайные немцы вышли с громадянским протестом.
Совершенно верно. Если они своими действиями нарушили общественный порядок, если они его нарушили, то применяются меры воздействия. Если они собрались в каком-то там в лесу, в парке или еще что-то, допустим, они там хоть месяц сидят, кверх ногами стоят. Вот. Но если они нарушают общественный порядок, существует закон, при котором применяется ОМОН, милиция, полиция. Они нарушают движение транспорта и прочее.
А на площади в 2010 году не порушали громадский порядок?
А как? Объясните, в чем он? Объясните мне, в чем он нарушил? Что на площади нельзя стоять? Каждый пришел самостоятельно. Я с одной стороны, Щукин с другой стороны. Имею право находиться. И зачем туда пришли еще 30 тысяч человек, я не знаю.
Олег Грузделович, у меня до вас питание. Вот вы колись-то рассказывали мне историю про 2006 год, когда так само была площадь, так само стояли люди и скандировали, такие политтехнологично грамотные лозунг «Милиция с народом! Милиция с народом!» И вы рассказывали там один милиционер, який стоял в очаплении, он так буркнул: «Да, ребята, милиция с народом, а не с вами!» Так вот, на ваш погляд, насколько этот фактор истотный. Вот господар Алкаев сказал, что коли придет 100 тысяч, яны вырешат. Але махчима вырешают не только люди, якія стоять на площади, кольки настрой людей, якія не стоять на площади.
По-перше, в 2006 году саправды было мало людей на площади. И тогда можно было сказать, что это кучка чеченцев неких, это не народ. Я думаю, что ОМОНовцы, их командиры, якія бачили на площади в 2010 году больше за 30 тысяч человек, уже разумели, что Максима это не весь народ, а это уже значная частка народа. И вот такие ОМОНовец, тогда это был ОМОНовец такого уже старого века, я думаю, он так само уже сказал бы, что это все-таки народ. Вот. Но вырашали, мне сдается, ту ситуацию, с одного боку, молодые милицианты, яких просто гнали, выконывать загад по чистце площади, господар Каев вели докладно тут сказал. С другого боку, люди, якія приходили на площу. И вот мне сдается, что чему у вынику атрымалася разогнать за 7 хвилину, тому что людей-то перестало приходить больше. Вот 30 тысяч пришли, и все. Вот коли шли люди далей, не про 100 тысяч, я кажу, и не про 150, хотя бы еще был невеликий приток людей, еще приток людей. Молодцы, особенно их командиры бачили, что людей все больше, что это не просто выход некой частки подрихтованной оппозиции, а что это народное волеизъявление. Да? Вот. Олега этого не было. Я как раз надворот, убачивши, что стоит ОМОН и стоит митинговцы, частка митинговцев начала сыходить. И разгон площади отбылся как раз тогда, когда частка начала сыходить, и ОМОНовцы убачили, что этих, тех, кто им супредстоял, еще менее. И они спрацовали добро. Вот. Иншая вещь, что в параллельно с немецкими, это вы проводили параллели, в параллельно с немецкими, какими-то европейскими полициантами, наши денежные вельми подловато. Я бачу, я же присутничал при этом, я бачу картинки, когда еще вот старый человек уже сходил с площади, и молодые амаховцы его догоняющие, опережающие, робить ему подсечку и сбивать еще ногами, на во что было робить. Такого немогчиво было бы увидеть у Немеччины. У нас такое отбывалось.
Олег, зараз я хочу про изнов деяние, але деяние уже не на площади. Бо, саправды, это такий звичайный аргумент белорусских уладов. Ну, так что у нас бьют, так сказать, демонстранты? Так повсюль бьют. Поглядите Афины, поглядите Вашингтон, поглядите Лондон. Повсюль бьют. Так чем мы горш? И частково это мая рацию. Але, есть одно отрознение. Что отбывается с людьми там и в Беларуси, коли он все-таки трапляя в автозак? Коли акция скончается, разгон акции скончается, и вот тут вельми великие отрознения отбываются. Потому что там на человека, как только он оказывается в руках полиции, расповсюдживается хабиас корпус, расповсюдживаются все его правы. А в Беларуси, на жаль, отремливается, что он как раз все эти правы вот там и губляя. І шмат розповідав про те, як збивали в автозаках, як і мужчинам, і жінчинам погрожали зґвалтуванням і під час затримання, і під час оформлення протоколів. Ось на ваш погляд, Олег, ми з вами це питання обмірковували. Гэта, як би мовити, ось викид такої ненависті, гэта просто вынік безпокараності, чи гэта просто некая технологія подавлення волі чалавека?
Раніше я думаю, що це другое, це технологія подавлення волі, менавіта. Інша річ, на неї накладається ще некая обстановка ось у даний момент. Коли мене затримували під час цих маўклівых акцій, от я испытав на себе, як дзейнічаюць амапаўцы, коли кидають чалавека у автозак, сапраўды яны подавляють його волю, больше то його адмыслова приніжають, притискають до подлоги, каб ён нават не паглядзеў наверх, не ведаў, што адбываецца, не меў нейкіх там магчымасцяў выявіць салідарнасць тымі, каго збіваюць у дадзены момант. У 2010 годзе, 19 снежня, у автозак я не патрапіў, так збілі на плошчы, як журналісты. Але сведкі, якія там былі, якія патрапілі, потым у судах сведчылі, расказывалі шмат журналістам пра гэта, там менавіта было яшчэ дадаткова тое, што амапацы былі вельмі раз'юшаныя супраціўленнем, вельмі былі, відаць, скаваннем некім ідэалагічным, бо шмат з іх было такі злым стане, што яны працягвалі збіваць людзей немотываваны ў автозаках. І пра гэта расказывалі людзі, і былі тады і паранены сур'ёзна, дзяўчыні руку зламалі, хлопцы нагу і так далі. Такіх выпадкаў было шмат, десяткі.
Олег Алкаев, а як ви адказваеце на гэтае пытанне? Вось этот пасля мітынговы гвалт. Гэта просто техніка, так вучаць?
Нет, так не вучаць. Я объясню, в чём здесь кроется суть самого процесса. Опять приведу сравнение с той же Германией, там Францией или Англией, неважно где. Вот разгоняют протест полиция, применяет там, может, газ, водомет и прочее. Но это еще не конец процедуры. Конец процедуры наступит в суде, когда любой человек, пострадавший от действий полиции, имеет право обратиться в суд, и вот этот судья разберет ситуацию. Конкретно с конкретным полицейским, кто что делал, и было ли превышение служебных полномочий, вызвано было это необходимостью. И каждый знает, и полицейский знает, что он там ответит. И знает тот, который пошел на этот митинг или на эту акцию. Он знает, что тоже ответит. И может быть так, что полицейскому дадут штраф там или за превышение служебных полномочий, а того, кто пошел на митинг, дадут тоже пару миллионов штрафа за нарушение общественного порядка. И еще надо подумать, идти в суд или нет. Но если кого-то сильно обидели, он пойдет в суд. Понимаете, закон действует. У нас нет посредника в этой ситуации. Кто посредник? Конечная стадия любого правонарушения – это судебное разбирательство. Любого. От президента до дворника. Суды у нас не существуют независимые, поэтому суды на стороне действующей власти, потому они чувствуют свою безнаказанность. Да, появляется агрессия. Мы знаем, что хоккеисты вроде нормальные ребята, да что они творят на площадке? Зубы выбивают друг другу, дерутся. Это азарт борьбы. Его трудно остановить. Там есть судья, который может остановить. У ОМОНа, у которого развязаны руки в этот момент, ни судьи, ни командира нет. Они уже присвоили себе полномочия, все полномочия, и судьи, и следователи, и прокуроры, и сами решают судьбу человека. Он не боится ответственности. Пока не будет в стране действовать независимый суд, действительно независимый полностью морально и материально, будет чиновничий беспредел, будет беспредел полицейский, армейский, какой угодно. Только суд может восстановить порядок. И не надо там много законов сочинять или решать. Каждый сам поймет, что он ответит. Чиновник ответит за свое, нарушитель за свое. Вот тогда будет порядок.
Валерий Щукин, а вот как это бачится вам с гэтага боку, вот этих амаповских дубинок? Вот та жорсткость, с якой обыходились, принамсі, с вами, с іншими манифестантами, это выник неких особливостей людей, как, скажем, было с Линкусом, ведомым офицером милиции Фрунзенского района? Те это выник такой беспокаранности? Те это людей так вучат?
Ну, их так учат, что все, кто против власти, те против народа, они, как говорили страны Скрина, враги народа. Я хочу сказать, вот, что начинается на Западе, когда задержали. Первое, что говорят, что вы имеете право на адвоката. Первое, что делают у нас, отбирают мобилки, чтобы, не дай бог, не позвонил там адвокату, не получил какую-то помощь. Я хотел вот, попросить добавить насчет 100 тысяч, прозвучала цифра. Вы понимаете, что при 100 тысячах разгонять людей – это преступление. Это будет давка, и там половина людей подавит. Вот. И кроме того, на любую акцию создается штаб в Министерстве внутренних дел – Вот. И принимает решение даже не старший руководитель, который находится на площади, принимает решение штаб. Штаб дал команду, и тогда уже те на площади руководят. Там принимают решение. Я не один раз слышал по радио, когда давали команду Щукина задержать. Это персональная команда, то есть не это решение принимает, мать пишет. Пишут о том, что Щукин ругался матом, пишут не все. У них есть специальная когорта или специально подобные люди, которым можно приказать, которые уже сломаны, и которые напишут все, что хочет. А большинство не потому, что они хорошие, они понимают, что незаконно, и они отказываются под благовидным предлогом. Так вот, не всем дают команду, потому что когда идешь на суд, и там два человека выступают свидетелями всяких противоправных в кавычках деяний, причем зачастую находясь в разных местах. Все знают, что он напишет, ему дойдут, пишут. Там вообще нет крайних. Одни хватают, другие пишут протокол, третьи выступают свидетелями и так далее. То есть, как у Райкина, кто отвечает за костюм, значит, нету.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Уроки площади». По той бок амаповского шихту.
После 19 снежня 2010 года, хиба не самое, может быть, жахливое чинник того, что было, это катавание. Катавание относно политзняволенных. Турма медом николи не была, особливо наша турма. С другого боку, досвид подказывает, что жорсткое обыходжение со зняволенными, ну, это практика, якая тягнется еще из советских часов и постсоветских часов. Але вот все ж таки политзняволенные, которые были в Беларуси ранее, до 11-го года, и они скардились на многое, скардились на здеки, скардились на тяжкие умовы, але не на катавание. Вот 11-й год, это Михалевич, это Санников, это Отрощенков, это иншие люди, которые кажут, что их реально катавали. Олег Алкаев, на ваш погляд, чему?
В первую очередь здесь надо рассмотреть, что мы относим к катаванию или к пыткам. Да? Мне неоднократно задавали этот вопрос. Но корень зла здесь находится в том, что люди были невиновны. Корень зла. Первое, что они невиновны, невиновный человек. Вдруг даже сам процесс задержания просто со всеми услугами отеля пятизвездочного, да, он все равно будет незаконным задержанием и вызовет недовольство. Вот. Второе, отвечаю, почему к политзаключенным, почему осужденные или заключенные под стражу за виновное деяние помалкивают при применении к ним таких жестких режимных требований. Потому что они знают, что государство это комплекс, это все связано следствие и режим, и суд. И они уже на эти мелочи внимания не обращают, им надо бы пережить суд, чтобы не спровоцировать власти на еще худшие условия. Это люди невиновные, поэтому у них и такое отношение, чего ради должны, скажем, к Михалевичу или к Санникову применять меры повышенного внимания и повышенных режимных требований. Меня спрашивали, я говорю, я бы их к пыткам не относил. Пытки – это цель добиться каких-то там сведений или еще что-то. Это издевательство конкретных лиц.
Господин Алкаев, ну, насколько я разумею, отрознение, и снова же, вот, как вы кажете, от там виноватых людей, от их домогались певных деяний. Первое – это звесток, с кем, як, кто платил, с кем вы домовлялись, и другое – признание. И мы же зараз бачим, что протягивается, в принципе, я так разумею, юридичная, фантастичная ситуация, когда Лукашенко каже, хай они напишут признание.
Это парадокс, может быть, наверное, только в Беларуси, чтобы пытками или издевательствами заставлять написать прошение о помиловании. Понимаете? Но настолько это противоречит. Я пытался вот западным юристам это растолковать, я не смог. Они, да каждый должен взять да написать это. Ну, если есть такая возможность в государстве, напиши. Я говорю, ну, вот моральный принцип нашим людям не позволяют написать. Да они говорят, наверное, что-то на голову, наверное, не совсем в порядке. Это же кто? Кто не хочет писать прошение о помиловании? Но и второе, значит, вторые, кто применяет насилие, чтобы заставлять написать. Они, никому я не смог объяснить. Хотя ничего, никакого тут ни стыда, ничего нет. Я читал их сотни, тысячи этих прошений ходатайства о помиловании, да, и не вижу повода, чтобы люди отказались от этого, если это дает возможность выйти на свободу.
Олег, вам то же питание, вось чему возникло это катавание, эти катавания это, вот я памятаю, Владимир Некляев указал, что да мне робили то же самое, что Михалевичу, я просто как советский человек, как бы не лечил это катаваниями.
Ну так, видать, все-таки я покажу сейчас с Федором Некляевым, с Федором Алкаевым, что это ну, класічне не катаванні, але такі безчеловічні здек сапраўды. Я зауважив, до речі, що ось найбільш таке здекливе обиходження було применено відносно менавіта кандидату на президента. Тобто, от некоторі шараговые активісти з їх штабу, ну, пройшли праз это все, але нині не було таких відносно їх такого здеку, як, наприклад, відносно одного з кандидатів на президента, якого одразу у перший ж день, переведя у камеру КДБ, значить, йому не дали на вот койко место, так, и он был вымушен на такой шконке, на такой фанерке, значит, да, под иншими ложками ночевать. Это же явно его принизили до опошнего стану такого, самого низкого стану зэка, вось, коли давать не дали ложку, и он мучит на подлоге ночевать. Это было сразу сделано адмысловым загадом, как вот этих людей, кропково, уздейничать на их. Ну, а далее уже додалось то, что у первый месяц видать, после того, как перемогла эта вот силовая, кстати, какая-то частка, да, во владе, какая-то перемогла 19-го снежня, и они доказали свою мощь, свою правоту, и они вот как раз увели у турму КДБ свою частку некую адмысловую, и ты там тягом месяца вот наводили эти свои жесткие парадки, которые потом Шматким, вот им, Вику там, Михалевичем, иншими трошником были названы катаванием. Ну, это катавание холодом, катавание с деком. Конечно, это же не певное, это, кстати, такое уже катавание середневечное. Безумно, оно такое же бесчеловечное, как и все. Но все-таки, это, наперше, это было меры, как морально принизить и знищить. И в этот момент домогчися чагости от их певного, что хотели, да, признания. Я думаю, что один из кандидатов написал литерально про два дни, про день это все, и вызвалился так. Остатних катавали еще вот таким чином месяц. Потом, когда убачили, что это не спрацовывая, что люди трымаются, не подписывают эти паперы, ну, все это споволилось, перешло на звычайное следство, допыты, там, так далее, вот. И до суда все ушло больше-меньше за таким звычайным шляхом.
А зараз давайте перейдемо ось до тої теми, по якою закранув уже господар Алкаєв. Ну, зрозуміло, юридично, здається, ситуація така дивна, як Лукашенко каже. Ти, мовляв, підпиши і вийдеш на волю. Ну, я думаю, що, скажімо, які забойці, ці махляри, ці злодії, ну, вони б марили об этом, вони б хоч 10 томов написали. Але тут же питання у тим, що гетеї люди сядять за некий політичний принцип. И коли человек подписывает, коли человек признает, что я виноват, но он как бы знищает себя как политичную особу. И вот мы памятаем в приватности дискуссию помеж Никитой Лиховидом и Ириной Халип на конт прошения, которое подписал Андрей Санников.
Это сугубо индивидуальный подход. Я хочу только уточнить то, что Грузий Лович говорил, что согласно международных норм любые издевательства это испытка, любые. Когда меня поместили в камеру метр, ну, я не знаю, на 2.5, и сидит там, значит, заключенный, который харкает кровью, то, простите меня, для меня это больше, чем пытка. Я эту дверь выносил ногами, наверное, полчаса, пока, я уж не помню, куда он перевели куда. То есть я воспринимал это как пытку. С точки зрения прошений, наверное, как Олег говорит, я больной на голову, да, но я не напишу Лукашенко прошение.
Чому?
Ну, для меня, для кадрового офицера, вопрос принципа. Когда меня хватает милиция, я считаю, что я нахожусь в плену. Я как-то заявил, что повернитесь кругом. Я говорю, я кругу спиной не поворачиваюсь. А вы, мы что, враги? А кто говорил мне? Вы враги мои, я нахожусь в плену. Я нахожусь в плену, я давал присягу вести себя с достоинством и честью, что я и делаю. Поэтому лично я, хотя я понимаю, что не все кадры офицеры, не все получили сочетание закалку, не все готовы, значит, отдать свою жизнь за это, но лично вы, совсем лично меня, лично я прошение не подпишу. Даже помирать буду я подпишу. И запретил своим родственникам.
Валер, а вот как вы лечите, ну, у вас такая позиция, вот то, что люди подписали, скажем, в первую чергу Санников, яны загубили в очах? И коли у нечих в очах сгубили, то у чьих?
Ну, сгубили, потеряли то, кто это сам не испытал. Ты сначала пройди через это дело, а потом осуждай. Как вы сказали, я могу осуждать или не осуждать. Я прошел через это дело, да? О. У всех есть разные. Кто-то боль выдерживает больше, кто-то меньше. А вы вспомните банкиршу нашу, Винникову, да? Когда сына ее арестовали за наркотики, она мгновенно сломалась. И как ее больше осуждать за это? Как, что можно говорить о Санникове, когда его ребенка грозятся запихать в детский дом, да? Ну как человека можно осуждать за это дело? Я не могу осуждать. Я говорю, что я бы этого не сделал. Но это не значит, что все должны так делать.
Олег Алкаев, все-таки белорусская влада, эти силовые структуры, совсем не патологичные садисты. У даденого выпадку достигается, ставится некая политическая мета. Не у тем же справа, как, скажем, там, оппозиционеров, оппозиционных кандидатов забить. Хотели бы забить, могли б забить одразу. А питання у тим, как знищить их, как политичные особи. Хай ходять по улицах, коли все будут от их отворочиваться, лечить, что это никто, так это будет достигнуто.
Я думаю, это внутриполитический процесс самих конкурентов, политиков. Я-то не политик, мне трудно разобраться. Ну, кто-то не подписал, Сладкевич сидит пока в тюрьме. Но это не говорит, что он автоматически по выходу на свободу станет безусловным лидером всей оппозиции. Это не говорит о том. Это его просто характер и воля. Вот как Валерий Щукин. Да, я знаю, что он не подпишет. Мы с ним знакомы. Он не подпишет, это его личное дело. Но Щукин и не стремится в большие лидеры. Это никуда. Это его личное дело абсолютно. Потерять авторитет лидеру оппозиции или считающему себя лидером можно и без помилования.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали. Былы начальник Менскага СІЗА номер 1, палітычны эмігрант Олег Алкаев, праваабаронца Валер Шукін і корэспандэнт «Свабоды» Олег Груздзіловіч.